Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Суд над Саддамом Хусейном. Операция «Анфал» и геноцид курдского народа. Уместен ли оптимизм по поводу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта? Наука о методах стопроцентной контрацепции. И бабушка как оплот воспитания. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Они бомбили деревни Балисан и Шейхвесан. Звуки взрывов были другими. Они звучали глуше, чем обычные бомбы. Над Балисаном стал подниматься легкий зеленоватый дым. Вслед за этим стало печь глаза. Людей тошнило.
Это показания курда Али Мустафы Хамы на новом процессе над Саддамом Хусейном. В понедельник судья зачитал обвинение бывшему президенту.
Обвиняемый Саддам Хусейн, ваше дело представлено в суд следствием для рассмотрения ваших действий по трем пунктам. Геноцид, преступление против человечности и военные преступления. Вы признаете себя виновным или нет?
Сура 8 Корана называется «Анфал» – «Добыча». Если бы не писание от Аллаха, которое пришло раньше, то коснулось бы вас за то, что вы взяли великое наказание. Ешьте же то, что вы взяли в добычу дозволенным, благим, и бойтесь Аллаха, поистине Аллах прощающий, милосерд. «Анфал», «Добыча» — название операции режима Саддама Хусейна против курдского населения севера Ирака в конце 80-х годов. Впервые мир узнал о применении химического оружия против курдов в 88-м году не сейчас. Организация Human Rights Watch опубликовала документы и материалы расследования еще в середине 90-х. «Геноцид в Ираке. Кампания «Анфал» против курдов». В центре этого расследования был Юст Хилтерман, в то время сотрудник Human Rights Watch. Сегодня мы вместе с ним вспомним эти страницы иракской истории. Начнем с того, что Саддам Хусейн не скрывал детали операции. Наоборот, каждый военный успех в Курдистане праздновался как национальная победа. Почему Human Rights Watch решила вести расследование?
Расследование велось с 92 по 94 годы. Это самое обширное исследование, которое когда-либо предпринимала Human Rights Watch для того, чтобы выяснить правду. Да, действительно, режим не делал тайны из компании «Анфал». Ее детали в 1988 году выносились в заголовки газет. Но в то же время многие аспекты этой кампании были неизвестны, особенно судьба тех, кто был задержан, как говорили из соображений безопасности. Выяснилось, что эти люди так никогда и не вернулись домой. Они были убиты в ходе массовых расправ.
О каком количестве жертв идет речь?
Есть разные оценки. Мы пришли к заключению в то время, что общее число погибших около 100 тысяч человек. Курды считают, что погибло и пропало без вести 182 тысячи человек. Нам кажется, что это завышенные оценки.
Кто со стороны правительства участвовал в этой операции?
Командовал операцией Али Хасан Аль-Маджид, которого прозвали «Химическим Али». Революционный комитет командования во главе с Саддамом Хусейном дал ему абсолютную власть и полное руководство операциями на 2 года, с марта 87 по апрель 89 года. За это время он провел кампанию «Анфал» и другие операции против курдского сопротивления, используя все вооруженные силы и все части специального назначения, которые были дислоцированы на севере страны.
Кстати, Али Хасан Аль-Маджид – двоюродный брат Саддама Хусейна по отцовской линии. Но в те годы Ирак все еще вел войну с Ираном. Он начал ее в 80-м и закончил лишь через 8 лет. Почему они решили проводить одновременную кампанию против курдов, не завершив даже одной войны?
Кампания против курдских повстанцев началась раньше, до 1987 года, но она усилилась после того, как Ирак получил помощь США после скандала «Иран-Контрас». Ирак получил возможность проводить операции с помощью новейших видов оружия. У режима появилась надежда, что эту войну можно выиграть, хотя до этого они в течение 5 лет вынуждены были обороняться. Подавить курдское сопротивление надо было обязательно, поскольку курды объединили силы с Ираном. Режим должен был закрыть эту дыру в обороне. Именно поэтому химический Али получил приказ подавить сопротивление любыми способами и сделал это, убивая не только курдских бойцов, но и гражданское население, которое оставалось в деревнях, несмотря на то, что им было приказано покинуть их, и в крае был введен круглосуточный комендантский час.
Комендантский час, вероятно, надо пояснить. В 1974 году иракский режим дал курдам значительную автономию, но отрезал курдов от богатых нефтью районов Киркука. На такую автономию курды, естественно, не согласились. Против курдского сопротивления были предприняты карательные меры. Строки из доклада «Геноцид в Ираке».
В середине 70-х годов режим вновь выступил против курдов, насильственно эвакуировав около четверти миллиона человек из приграничных районов с Ираном и Турцией, уничтожив деревни и создав таким образом санитарный кордон по границе. Большинство изгнанных из домов курдов были переселены в Муджумааты, новые поселения вдоль главных дорог, где их могли контролировать правительственные войска. Слово «муджумаат» в переводе означает «коллективное хозяйство».
Тактика не принесла успеха, поскольку армия не могла проникнуть в горные районы. Кампания развивалась вяло до тех пор, пока во главе нее не встал химический Али. Еще строки из доклада.
Приблизительно с 1983 года долина Балисан была защищенной зоной, в которой правительственные войска смогли, правда лишь частично, пресечь доставку продовольствия и других товаров. Продуктовые пайки, которые раздавались всей стране, в этот район не направлялись. Иракские учителя были отозваны из школ. Иракские самолеты периодически наносили устрашающие удары, на что жители деревень отвечали тем, что заблаговременно прятались в глубоких пещерах в окрестных горах. Армии, однако, так никогда и не удалось войти в долину. 16 апреля 1987 года, когда уже начинало смеркаться, и жители вернулись в деревню со своих полей и начали готовить ужин, они вдруг услышали шум приближающегося самолета. Кто-то решил остаться дома, кто-то бросился в убежище до того, как около десятка самолетов оказались над двумя деревнями и сбросили на них бомбы.
Вы уже в том исследовании 93-го года нарисовали очень четкую структуру, как проводилась операция. Сначала провели перепись населения в 87-м году и выяснили, кого надо уничтожать. В этой переписи людям предлагалось определить, кто они – арабы или курды. Многие национальные меньшинства, не принадлежавшие ни к той, ни к другой группе, записали себя как курды и в результате тоже пострадали. Выяснив, с кем надо бороться, власти захватили эту часть населения и затем уничтожили. Как вы узнали, что существовал такой план? К вам в руки попали какие-то партийные директивы?
Да, у нас были свидетельства из трех источников. Мы получили сотни свидетельских показаний. Я сам и мои коллеги опросили очевидцев происходящего в 1992-93 годах. Мы получили юридическую экспертизу после того, как были найдены массовые захоронения. Правда, в то время их было обнаружено мало. Это сейчас, после того, как у международного сообщества появился доступ в западную пустыню Ирака, были найдены основные массовые захоронения. И третий источник – 18 тонн секретных документов полиции. Курдские партии захватили эту документацию в 91 году во время курдского восстания и передали ее на хранение в Соединенные Штаты. И уже в США организация Human Rights Watch получила эксклюзивное право исследовать эти документы на предмет нарушений прав человека. Документы подтвердили и природу этой кампании, и то, кто ее планировал и кто ее проводил.
Мы беседовали с Юстом Хилтерманом, человеком, который в 93-м году стоял в центре расследования Human Rights Watch в иракском Курдистане. Тогда, в середине 90-х, эта правозащитная организация попыталась уговорить хоть одно государство вынести обвинение против режима Саддама Хусейна на рассмотрение Международного суда юстиции в Гааге, но желающих не нашлось. И тогда и сейчас юристы убеждены, что доказать преступление геноцид в этом деле легче, чем в других трибуналах над лидерами других стран. Здесь доказуема командная цепочка, идущая от бывшего иракского президента.